Итак, сегодня 16 мая 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся на новом месте. И сегодня у нас лекция, которая будет посвящена в основном Анандалахари. Точнее, тем афоризмам, которые были, к сожалению, не записаны, когда они читались. Ну, я от себя делаю все возможное, чтобы знание не терялось, поэтому даже иду на это. Хотя, вообще говоря, пропускать лекции, такие как Анандалахари, в свое время было не самым оптимальным решением. Прежде чем мы пойдем дальше, итак, вся информация, все знания, которые вы здесь услышите, вы можете передавать дальше. Никаких копирайтов, все знания принадлежат учителям. Вся глупость принадлежит мне, которую вы услышите. Сперва, как всегда, вопросы, но только очень коротко я буду на них отвечать, если они есть. Это важно. По йоге.
Вот есть вопрос по поводу того, как лучше шавасана расслабляться. Начиная с ног или с головы, начиная с верха? Или это не имеет значения?
Ну, принципиально, конечно, не имеет значения, но как бы так оно естественнее, когда оно с ног идет. Почему? Потому что, как бы, вы помните о том, что человеческое тело – это как бы две полярности. В основании нашего тела – это энергия, в макушке нашей головы – это сознание. Поэтому, допустим, вот остановить ход мыслей наиболее тяжело. Вот тяжело остановить ход мыслей. Можно даже физически где-то расслабиться, а ход мыслей будет идти. Почему? Потому что мысли, так сказать, это тот производная разума, а разум это та субстанция, в которой наиболее сильнее идут, значит, светит свет сознания. А в то же время, как бы наши ноги, они дальше, то есть мы их как бы где-то чувствуем больше на периферии, чем руки. То есть руки к нам как бы поближе, да, чем ноги. Поэтому если мы начинаем расслаблять, значит, вот делать шавасану, вот это полнейшее расслабление с ног, то это идет более эффективно. Есть еще одно объяснение, оно более такое, как ни странно, капитальное, глобальное. Это, как ни странно, шавасана – это поза трупа. А в йоге сохранились сведения о том, что происходит с человеком, когда он умирает. Вот, да, то есть и во время смерти распадается один элемент, из которого сделана, значит, ну, это вся метафизика внутренняя, за другим. И сперва идет с элемента земли. А элемент земли это как раз часть ног от стоп до колен. Затем распадается элемент воды, это от колен и до, значит, пояса. Затем элемент огня. Значит, вот он, район живота. Затем элемент воздуха. Потом элемент пространства. И, наконец, разум. То есть в этих всех йогах, которые посвящены вот сознательному умиранию, как в индийской трактовке, так и в тибетской. Ну, а тибетская трактовка – это, в принципе, та же самая индийская, только, может быть, сохранившаяся в каких-то местах лучше, в каких-то, может быть, не очень. Ну, вот, поэтому шавасана, поза трупа – это поза, значит, умирания. И, соответственно, лучше, конечно же, следовать тому, что, да, той последовательности, которая ближе всего. Вот, нажми на паузу.
Все.
Такс. Ладненько, поехали, да. Итак, у нас Анандалахари. Значит, какие у нас там афоризмы?
Второй. Первый.
Значит, итак, второй афоризм. Весь этот мир во всей своей полноте был создан Виранчи, Творцом, из мельчайших частичек пыли, которую он собрал с твоих лотосоподобных ног. Шаури, змей Вишну, использует всю свою мощь, чтобы удержать этот мир на своих тысячах головах. Ахара, Рудра, превращает этот мир в пепел, которому он, Рудра, вымазывает себя. Основная концепция йоги Шривидии в том, что весь этот мир придуман только лишь для одной цели, чтобы вы познали Высшее. Вот подобно тому, как есть там тренажер, тот или иной, для того, чтобы человек отработал тот или иной навык, и по выходу из этого тренажера, значит, он мог там выполнять какие-то действия, ну какие там, управлять там самолетом, там, не знаю, еще что-нибудь делать. Вот подобно этому и весь этот мир, согласно йоге Шривидии, придуман только лишь для одной цели. Это цель познания Высшего. Познание этого запредельно красивого, запредельно прекрасного. Познание вот этой свободы, радости, счастья, вот этого чего-то непередаваемого. И только лишь для этих целей и был создан весь этот мир. Больше ни для чего иного. Если человек понимает это, если он понимает, в чем смысл этого мира, то он, значит, соответственно, очень быстро проходит все ступени своей эволюции и выходит, так сказать, сливается с этим запредельным. Здесь же даются более такие привязки к индийской мифологии. Согласно индийской мифологии, значит, есть Брахма, творец мира. Точнее, это как бы одно и то же проявление единого такого божества, но как бы в трех лицах. Брахма, который создал весь этот мир, то есть это принцип творения. Вишну – это принцип, так сказать, сохранности, охранения. И Рудра – это принцип разрушения. В общем, куда вы сейчас ни взглянете, вокруг себя или вспомните любой эпизод своей жизни, вы всегда увидите эту триаду. Что что-то возникает, что-то не разрушается до поры до времени, а потом что-то исчезает. И вот человек, который, ну, как бы отходит от этой ступени эволюции, вернее, от пути эволюции, он перестает, он начинает цепляться за этот тренажер. Он начинает цепляться за этот мир. И он никак. И это самое серьезное с точки зрения Шривидии такое недоразумение, что весь этот мир своей красотой, своей изменчивостью был создан только лишь для того, чтобы дать понять смысл Шри, а обычно человек цепляется за вот эти процессы, приходящие и уходящие. Почему так происходит? Потому что мы очень много всего видим в мире, то, что нас, того, чего нас привлекает очень сильно. Там красивый закат, красивая девушка. Ну или какие-то другие вещи, какие-то там, не знаю, там достижения цивилизации, какие-то машины, механизмы. Иногда более абстрактные вещи, допустим, красота математики. Ну или просто вот все, что приходит к нам из искусства. Стихи, песни, там еще что-то. Можно вспомнить все многочисленные водопады, радуги, все многочисленные моря, океаны, прекрасные самоцветы, бриллианты. Там, не знаю, улыбку ребенка, молодой там побег. То есть то, что вызывает восхищение, то, в чем мы видим красоту и прекрасное. Так вот, в этом афоризме дается понять, что как бы это нас не притягивало, привлекало, все это всего лишь жалкая пыль, собранная с ног богини Шри. То есть того принципа или той богини, ради которого было создано все это. То То есть, еще раз, как здесь сказано красиво, весь этот мир во всей своей полноте. То есть, понятно, что, может быть, есть еще какие-то более красоты на Альфа-Центавре или еще где-нибудь там, которых мы даже не видели. В потенциале, в принципе, в другом измерении. Но каковы бы ни были эти красоты, это всего лишь пыль по сравнению с той красотой, которой обладает богиня Шри. То есть это смысл, это сама суть. Вот еще раз, если весь этот мир как бы тренажер для того, чтобы мы рано или поздно поняли, что за этим всем стоит богиня Шри, то нам надо как бы путеводную нить, которая бы нас вывела туда, вывела в это запредельное. В разных йогах по-разному называется состояние, когда человек выходит в это запредельное. Иногда это называют самадхи, экстазом, освобождением, просветлением. И еще огромное количество таких терминов, которые в разных школах свои. То есть, и обычно надо очень долго изучать философию, надо какие-то там книжки лопатить, чтобы понять эти все хитросплетения, все эти выводы логические, всякие ритуалы, которые в конце концов вас подведут, там, допустим, как вот в йога-сутрах Патанджали, что такое есть самадхи. Да, вот самадхи – это восьмая ступень Патанджали, йога-сутр, как бы венец, предел, что называется, предел стремлений. Ну, как говорится, куда бедному крестьянину податься? Не в состоянии он прочитать столько санскрита. Не в состоянии он это все изучить. Причем иногда на пути изучения стоят достаточно, ну, такие, как бы сказать, гордые, такие вот в плохом смысле слова жрецы знаний, которые не особо туда и пускают непосвященных. И поэтому очень легко потеряться в этих всех многочисленных системах. И очень легко потерять этот вектор. И таким образом терялись в свое время целые поколения, целые цивилизации терялись. Когда сперва то или иное учение обладало этим знанием запредельного Шри, а потом вверх взяли ритуалы, вверх взяли всякого рода условности, и все было потеряно. Так вот, в этом афоризме как бы дается вам такой вот как бы толчок к тому, чем же будет являться ваше просветление, или по-другому, какой же будет вкус у вашего самадхи. Или что же там за гранью освобождения? Это такой очень четкий вектор, который как раз и дает вам понять, что же, с чем же вы там столкнетесь. Чтобы вы не потерялись, чтобы многочисленные спорщики, ученые, значит, мужи всякого рода религии, течений, йог, вероисповеданий или просто философских взглядов не замутнили вам ваши, так сказать, неокрепшие разумы, потому что можно уболтать любую, так сказать, философию и вывести человека Бог знает куда. Так вот, чтобы дать вам понять о том, ну, как бы, что же является сердцем или смыслом всего, в йоге Шривиди как раз и даются вот эти вот афоризмы, которые передают саму суть. Вот вы должны это где-то сперва почувствовать, что называется, своим сердцем, своей душой, вот как бы как собака чувствует. А потом только уже все остальное. Как осмысление многочисленных техник йоги, там, как дышать, на какой ноге стоять там, и прочее, прочее. Какие мантры петь там, и как в ладоши хлопать. Это уже будет потом. Но самое главное – это изначально понять. Если вы поймете изначально, что там, по ту сторону, или за пределами вот этой скорлупы мира, с которой вы каждый день сталкиваетесь, вы сталкиваетесь с ней 24 часа в сутки, и во сне, и наяву. Более того, вы умираете, и снова рождаетесь, и опять попадаете в ту же самую скорлупу вот этого тренажера, но который уже изменился, этот тренажер. И вы должны знать, а что же там, к чему же он, собственно, ведет этот тренажер? Так вот, ведет он к постижению богини Шри. И, знаете, все вот как пчела летит, я не знаю, правда это или нет, и улавливает запах меда. точнее запах нектара в цветочке. Она еще не видит цветочка, но она уже знает, куда лететь. Вот подобно этому и йог Шривидии, он как бы еще пока не совсем, может быть, четко и ясно во всей красе способен увидеть богиню Шри, но он уже ощущает этот аромат, он уже знает, куда идти, и он уже не покупается на формы. А, еще раз и еще раз, мир полон чудес, тайн, мир полон прекрасного, завлекательного, мир полон в и хорошем, и плохом смысле этого слова соблазнов. Самых разных, могущество, власть, сверхспособности, богатство, ну чего еще перечислять долго. Так вот, если вы купитесь на это, вы не долетите, как та пчела, до меда, точнее до нектара. Если же вы во всем будете видеть, что все создано именно для этого, то вы будете пользоваться всем этим прекрасным. И это прекрасное не будет у вас вызывать разочарования дальнейшего. И сейчас я поясню, о чем я. Вот закат или восход, он такой красивый, но он длится так недолго. Или там общение с морем. Вот человек приехал на море, и вот он каждую секунду вот этого общения ценит, а потом с таким как бы... ну, в несколько даже подавленном состоянии уезжает домой, говоря, ой, все, я больше не увижу своего моря, там, только лишь когда я приеду через год. То есть всегда есть какой-то такой элемент потери. Потери. Когда же, да, и есть элемент разочарования, когда же вы исповедуете йогу Шривидии, то вы не заботитесь о дальнейшей судьбе красоты этой. Вот она проявилась во время восхода там 5 минут, да? Она тут же исчезла. И правильно. Почему? Потому что на эти 5 минут именно здесь блеснула богиня Шри, которая, значит, вот как Брахма ее проявил в чем-то там в творчестве. То есть в любом процессе, который происходит, надо видеть смысл вот, проявления богини Шри. И не страдать, когда что-то исчезает. И или наоборот, что-то, так сказать, остается, или что-то возникает. А стараться увидеть за всем этим, за всеми этими тремя вещами, вот этот смысл Шри, что если бы что-то оставалось вечное, через какое-то время вы бы, может быть, перестали видеть Шри за этим. Вот, поэтому такой человек приезжает на море, общается с морем, любуется морем, а потом с таким же наслаждением возвращается домой, смотрит в окошко поезда, уже возвращается даже в то место, где он постоянно живет, но уже это место ему по-новому открылось. Такой человек всегда и везде, в любом процессе видит вот этот вот, ну как бы это тонкий намек, что все это, все, любое, что происходит, дано только лишь для одного, чтобы вывести нас к осознанию Шри. Почему же мы тогда на какие-то вещи, происходящие с нами, смотрим с ужасом, на какие-то с радостью, на какие-то безразлично? А причина в том, что мы где-то до определенной степени мы потерялись. Мы не сосредотачиваем весь свой разум на богине Шри, а сосредотачиваем свой разум на этом мире. Но если мы не понимаем, что вся красота этого мира – это всего лишь отблеск богини Шри, мы обмануты, мы начинаем хвататься за форму. Вот красивая девушка, вот я ее схватил, она моя. Но юность уходит, приходят зрелые годы, и девушка уже не та, и юноша уже, значит, вот не тот. И, казалось бы, это повод для пессимизма, что, ну, вот как бы радость жизни, она такая мимолетная, не успел ее, так сказать, воспользоваться, схватить, что называется, оторвать по полной программе, потеряешь. И поэтому, в общем-то, люди и мечатся по жизни, они вот такие, как голодные волки, там, быстрее, где, жизнь уходит, все проходит, все там... В результате такой человек теряется, он действительно что-то обретает, какое-то время объект этого наслаждения доставляет ему радость, а потом это все разрушается, И он опять остается у разбитого корыта. И он вновь ищет, за что бы другое схватиться. И так бесконечно. Это череда, в общем-то, страданий. А человек же, который исповедует Шривидью, в йоге Шривиди, он не переживает ни почему. Все это всего лишь картинки. Эти картинки специально возникли, чтобы возникать, какое-то время быть, а потом разрушаться, чтобы возникли новые картинки. То есть этот вот круговорот, то есть этот тренажер, механизм работает. И он не позволяет нам долго за что-то вцепиться. Почему? Если мы что-то во что-то вцепились, мы уже не видим Шри, мы видим олицетворение Шри. Понимаете, мы не видим человека, мы видим одежду на человеке. Там мы не видим сути, мы видим форму. И вот чтобы этого не происходило, весь этот мир как раз и создан. Но еще раз и еще раз, каковы бы ни были эти приманки, которые нас должны потом вывести к Шри, то эти приманки – жалкий отблеск по сравнению с тем наслаждением и с тем счастьем, которое человек получает, когда вот он достигает это. Вот. Ну, здесь я опять отсылаю вас к индийской мифологии, чтобы более подробно изучить, значит, всех персонажей. Виранча – это Брахма, Бог-творец. Шаури, змей Вишну. Значит, согласно индийской мифологии, Вишну однажды предстал в виде такого змея, который на своих тысячах головах стал удерживать мир. Хара, Рудра, он же Шива, это ипостась разрушителя, превращает весь этот мир в пепел, которым он вымазывает себя. Есть ли вопросы?
Вот тут такой момент хочу прояснить, но я сама не до конца понимаю, что я хочу спросить. Вот говорят, что весь мир, ну, вот как бы говорилось, что весь мир, существуют такие необъятные там вещи, а с другой стороны, вот когда там опытные медитаторы, они уходят вглубь себя, и они вдруг внутри себя открывают какие-то такие красоты неведомые, которые вот не увидишь никогда, то, что вот вокруг мы видим себя
обычно. Замечательный вопрос. Как раз третий афоризм этому посвящен. То есть вопрос заключался в следующем, что как бы считать ли наш внутренний мир и считать ли внешний мир двумя разными мирами, или это один мир. И действительно, это опытный факт. Человек, который долго занимается йогой, который долго достаточно медитирует, он погружается в какие-то совершенно неведомые другие, если угодно, пространства бытия, которые внутри него. Причем настолько более прекрасные, что внешний мир тускнеет. Ну, с формальной точки зрения, как бы по отношению к богине Шри, что внешний мир, что внутренний мир, это все равно оболочка. Богиня Шри за пределами. То есть это более высокая концепция. Но почему же тогда вот внутренний мир в медитациях иногда, кажется, предстает перед нами более ярким, чем внешнего мира? Ну вот типичный пример. Юноша бежит на любовную встречу с девушкой. В его, значит, внутреннем мире разума он уже предвкушает, как они будут, значит, безумно проводить эту ночь, которая у них дана для наслаждения, игр, для эротики, секса, для познания. И зачастую так бывает, что предвкушение и ожидание доставляют большее наслаждение, чем потом физическая реализация даже того, что представлялось столь заманчивым. И случается это сплошь и рядом. Я здесь сделаю маленькую ремарку. Есть такая вот у нас йога влюбленности. Ну вот в этой триаде. Йога секса, тантра-йога, йога влюбленности. Там этому моменту очень много уделяют внимания. Это такой элемент майи, элемент иллюзии. Почему? Потому что с одной стороны весь внешний мир — это проекция нашего внутреннего мира, а с другой стороны весь внешний мир — это как некая такая опора, от которой мы можем оттолкнуться и нырнуть в свой внутренний мир, в свои более тонкие планы, где как раз вот эти переживания и нюансы гораздо сильнее. Так вот, допустим, если же опять мы возвращаемся вот к этому примеру юноши и девушки, то, допустим, занятие обычным сексом или вот обычной любовью, которая вот проходит у людей, она, безусловно, очень сильная на физическом уровне. Но когда человек выходит на более тонкие степени взаимодействия, то степень наслаждения и степень силы переживания возрастает многократно. Когда же он еще глубже идет, еще возрастает. Поэтому мы как бы внешнее нам нужно только лишь для того, чтобы, оттолкнувшись от него, погрузиться во внутреннее. И в этом смысле как бы достичь как бы более глубинного познания красоты этого мира. Значит, если вы помните, весь этот мир подобно человеческому телу. Он состоит из как бы трех миров, которые соединены друг с другом. Это материальный мир, затем так называемый астральный мир и так называемый причинный мир. Это как бы три мира друг в друге. И вот когда мы грезим, мечтаем о чем-нибудь, мы предвкушаем, мы как бы, грубо говоря, начинаем делать это в тонком мире. А тонкий мир более утончен, и степень наслаждения, степень ясности, яркости переживаний гораздо выше. Значит, если мы еще дальше углубляемся, то мы выходим на уровень причинного тела, где эта степень наслаждения еще выше. Вот с точки же зрения предыдущего афоризма, понятно, что мы как бы все больше и больше, ну то есть как бы нет разницы между внешним миром и внутренним миром, но когда то, что мы называем внутренним миром, это как бы более тонкая грань вот этого единого мира, который внутренний и внешний. Значит, я хочу здесь напомнить вам одну аксиому, во всяком случае в нашей традиции йоги она именно такая, что по отношению к нашему «я» все внешнее. То есть вот даже то, что вы переживаете в медитациях и что-то осознаете, это как бы внутренний мир по отношению вот к этому внешнему снаружи от нашего тела, но даже этот внутренний мир все равно внешний по отношению к нашему «я». То есть это все равно одна лишь из вот этих вот оболочек или одна из этих вот скорлупок этого гигантского тренажера, но более утонченная. И, как правило, уже человек более искушенный, он сперва довольствуется внешним, потом переходит на все тонкое и более тонкое. Но мы об этом еще поговорим. Так вот, третий афоризм. «Ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения. Ты водопад из потоков сладкого нектара осознания, стекающего с букетов цветов разума, ищущих мудрости. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания для бедных. Ты клык вепря Марурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождения и смертей». Итак, вот здесь как раз ссылка, ну, как бы с другой стороны, что да, весь этот мир, как бы, который был создан Виранч, ну, подразумевается, снаружи, это пыль. Но с другой стороны, когда же мы заглядываем в себя, и, значит, вот этой долгой медитацией мы действительно начинаем внутри себя как бы переживать вот эти вот сладкие потоки осознания, ну то, что вот как раз и возникает у единов в медитации. Здесь как сказано: «Ты солнце, освещающее внутреннюю тьму неведения». Вот есть люди, которые боятся в себя смотреть. Темно, говорят. страшно. Лучше уж с кем-то пообщаться, так говорится, наружу, и вроде и светлее. И такие люди, ну, как правило, они не крайне тяжело переживают одиночество. Ну, в каком смысле слова? В физическом одиночестве. То есть, ну, если нету кого-нибудь поблизости, с кем можно поболтать или просто поделиться, поговорить, у них паника начинается. Почему? Потому что они с ужасом боятся взглянуть вовнутрь себя. Потому что внутри им кажется что-то темное, какие-то ужасные чудовища там плавают, значит, на которых...
Ну, я вообще не знаю, что оно есть, это внутрь.
Ну, трудно мне сказать, то есть, вероятно, случаи разные, но тем не менее. В то время как опытный йог, который долго-долго медитирует, он никогда не бывает один. Почему? Потому что, когда он заглядывает вовнутрь, то если как бы на первый взгляд есть какие-то темные уголки, неосвещенные сознанием, то внутри всегда есть это солнце сознания, освещающее, или как здесь сказано, освещающее внутреннюю тьму неведения. Поэтому, когда вы в долгой медитации, закрыв глаза, изучаете самого себя внутри, и, наконец, вы вдруг вот начинаете чувствовать этот вот вкус, вот этот свет внутренний, который не зависит ни от внешнего, ни от чего, и который действительно как солнце, окруженное тьмой. Почему тьмой? Ну, иногда мы, опять же, еще недостаточно высвечиваем все, что находится внутри нас. Так вот, это солнце полностью устраняет всю эту тьму. Потом случается еще такое, что во время медитации вот человек начинает ощущать вот этот поток, поток света, поток осмысленности, поток целесообразности, поток ясности, поток бытия, поток существования. И здесь опять сказано как раз ты. Ну, кто ты? Богиня Шри. Ты, богиня Шри. То есть, когда это происходит, этот поток исходит как раз из богини Шри. То есть, мы его переживаем. То есть, это не есть что-то, чего-то как бы искусственное, или иногда, как говорят, там, порождение каких-то там факторов. А это именно, опять же, вторая тропинка, которая также нас выведет на этот уровень богини Шри. Да, и вот очень интересно здесь вот проходит нектар осознания, стекающий, значит, вот с букетов цветов разума. Здесь очень четкое разделение. Разум – это разум, механизм. А осознание, или как у нас, если вы помните, у нас традиции, сознание, мы все делим на сознание и энергию. Так вот, поток сознания, вот этот ясный поток, струящийся сознание, как бы, он как бы является олицетворением Шри. То есть, это ясность, это предельная такая вот осмысленность. Во многих тантрических текстах считается, что вот именно этот женский принцип энергии, он поддерживает наш разум в рабочем состоянии. То есть, как бы, разум это, почему-то сложилось мнение, что разум это такая прерогатива мужчин, а вот женщина это больше какая-то там интуиция, чувственность, ничего подобного. Самая очень, то есть, как бы, вещь, которая поддерживает разум, это энергия. Но самое интересное здесь дальше. Ты четкий из волшебного камня Чинтамани, исполняющего все желания для бедных. Весь этот мир – тренажер, созданный только лишь для того, чтобы познать богиню Шри за его пределами. Если же вы познаете этот принцип Шри за пределами, то все в этом мире начинает подчиняться этому принципу вам. Знаете, вот опять же, отсылаю вас к мифологии, есть такой камень волшебный, что бы ты ни захотел, он исполняет твое желание. Ну, обычно это, знаете, как волшебная палочка, там какие-то там атрибуты, да? Вот камень, волшебный камень. Но вы должны понимать, что дело-то не в палочке, не в камне, там, и не в каком-то там магическом чуде, да? А в том, что если есть это осознание, если есть нечто, что как бы... если есть осознание богини Шри, то весь остальной мир подстроится под это осознание богини Шри. А в повседневной жизни это и выглядит как чудеса. Когда чего бы не хотел такой адепт йогин, все исполняется. Вообще йоги живут очень скромно, как правило. Вообще йогов очень тяжело найти. Не знаю, вы знаете этот секрет или нет? Они не светятся. То есть есть учителя, уважаемые, так сказать, которые учат человечество, но как бы вам сказать, это тоже йоги, это йоги с большой буквы, всем им памятник, всем им поклон, но как бы это маленькая-маленькая часть из всех тех, кто истинно практикует. Как правило, у человека, который занимается йогой, у него как бы в большей степени развязаны руки, чем у учителей. Учитель это в некотором плане актер. Почему? Потому что он до известной степени подстраивается под публику. Он должен передать нечто запредельное на понятном для публики языке. И волей-неволей приходится как-то подстраиваться. Почему подстраиваться? Да вовсе не из-за того, что учителям там нужны там власть, богатство, влияние, нет. А только лишь для того, чтобы его поняли. Если же у Егина нет таких обязательств по преподаванию йоги, он ведет свой образ жизни, свой собственный, личный образ жизни, поверьте, во-первых, он может вести какой угодно образ жизни, но поверьте, как правило, все не склонны вести очень и очень скромный образ жизни. Он может жить в хибарке, в какой-нибудь лачуге, питаться совсем незаметно, вы его никогда не заметите. И в то же время любое его желание исполняется. Он бы мог себе пожелать дворец каменный из, значит, самоцветов. И это было бы исполнено. Почему? Потому что он знает, для чего весь этот мир. И все остальное, человеку, который осознает принцип Шри, начинает этот мир поворачиваться той стороной, значит, вот какой ему надо. И это называется чудеса. Но йоги, как правило, этим не пользуются никогда. А зачем? Если все это всего лишь пыль, даже этот дворец. Такой человек больше времени тратит непосредственно на созерцание и общение с Высшим, с богиней Шри, чем на то, что должно его привести к богине Шри. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Зачем тратить время на эти ступеньки? Знаете, это примерно так же вот иногда так, в любовной такой тоже индийской лирике. Она очень красивая, очень-очень красивая, рекомендую. А вот, опять же, сравнивается с юношей, который, значит, с большим трудом, значит, ступенька на ступеньку взбирается вот к этому дворцу, где в комнате ждет его любимая девушка. И он целует каждую ступеньку, и она для него прекрасна. Он поднимается все выше и выше. Одна ступенька там, значит, самая первая из камня, вторая там из там полудрагоценных камней, потом там из серебра, золота, как обычно, знаете, вот в этих всех повествованиях. И она все более прекрасная и прекрасная ступенька. И вот он, наконец, имеет возможность войти к своей любимой девушке, и все. И как он только туда заходит, он, конечно же, забывает про все эти ступеньки. Зачем они ему нужны были? Они были нужны только лишь для того, чтобы подняться к ней. Вот подобно этому и йогины, которые использовали власть, богатство, все остальное, то, что может нас привести к осмыслению Шри. После того, как Шри осмыслено, все это перестает играть хоть какую-то бы ни было ценность. Вообще никакой. Ну что толку, что тебя там 3 миллиарда человек будут слушать и говорить, да, там. Такому человеку это ничто. Почему? Потому что это всего лишь, ну, как бы, тренажер, это всего лишь декорация, которая должна привести к высшему. А если ты уже хотя бы почувствовал малейший проблеск высшего, тебе это все уже не надо. Вот, поэтому люди, не обремененные преподаванием, они ведут достаточно скромный образ жизни, хотя, с другой стороны, бывают нюансы, то есть так, как это должно быть. Им просто ничего не надо, а вот к чему. Но с другой же стороны, все их желания исполняются. Представляете, да, человек, у которого исполняются все желания, а он этим не пользуется. Ну, не знаю, может быть, здесь, конечно, можно подойти с этой действительно концепцией, может быть, у него действительно нет никаких желаний. Я не знаю, не берусь судить, но я знаю только лишь одно о том, что по мере того, как человек начинает понимать смысл Шри, степень манипуляции всем этим миром окружающим у него возрастает. Это то, что называется магическими какими-то проявлениями. Как бы вроде как уже и обладает этими способностями, он не особо склонен их применять. Ну, опытный факт, да? Но самое интересное еще дальше. Ты клык вепря Марурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождений и смертей. Огромное количество людей живут, сперва они не занимаются йогой, им плевать. Потом жизнь пару раз щелкнет их по носу, больно и обидно. И они начинают задумываться. По мере того, как они начинают задумываться, они, говорится, все больше и больше впадают в пессимизм. Знаете, это как говорится, что знания приумножают скорбь. Да, помните такую поговорку? Это правильная поговорка. Обычное знание действительно приумножает скорбь. Абсолютно. То есть и ты, когда ты достиг определенного смысла понимания и видения, ты вдруг с ужасом осознаешь, а зачем все это? Это какая-то просто рутина бытия.
Какого смысла?
Да, то есть вообще никакого смысла. Это начинает, знаете, как-то тоска. Ну, в общем, очень устаешь сильно. То есть от этого вот чемодан без ручки. Выкинуть жалко, да? Нести тяжело. Вот. И так могут проходить жизни. Не одна жизнь, жизни. Да, то есть человек, ну, как правило, человек в следующей жизни опять в молодости полон амбиций, надежд, действительно очень быстро достигает больших высот. Почему? Потому что все предыдущие жизни, ну, карма у него положительная в этом смысле, он умный, предприимчивый, решительный, но потом опять на каком-то моменте опять пробуксовка, опять это же обыденность, Так мало того, еще опять же, потом приходит понимание закона кармы. Да, то есть, что как бы, ну вроде как уже такой человек, уже он, в общем-то, не склонен уже делать никакие плохие поступки, больше склонен хорошие поступки. Почему? Он уже понимает, он это делает не потому, что там кто-то ему сказал, не-не-не. Он просто где-то начинает понимать, что вот все, ну, как бы замкнуто. Вот. Но закон кармы – это такая же рутина, это такая же тоска, это такая же, такое же бремя, такая же серость.
Можно вопрос спросить?
Можно.
А там вот в третьем афоризме было сказано так: ты вот как бы нектар сознания, стекающий с букетов как бы разума. И вот вопрос такой, что имеется в виду, что вот, ну, букеты разума имеются в виду как бы центры, и что...
Ну, сейчас, я понял. Да, я понял.
Центров.
Я понял вопрос чуть попозже, ладно? Чуть-чуть попозже, я понял.
Я до конца хотя бы скажу, чтобы было...
Ну, только покороче, чуть, пожалуйста.
Да? Или имеется в виду, что этот нектар осознания наиболее сильно стекает вот как бы с самого разума.
Я запомнил вопрос, да, все, я на него отвечу. Так вот, дальше возвращаемся мы к глыку вепря Марурипу. И вот приходит это вот весь этот ужас бытия. Ужас бытия. У нас есть фильм великолепный «Тантра-йога». Так который почему-то никто смотреть не хочет.
Хороший фильм.
А, да, четыре цели жизни.
Это суперфильм.
Там где-то отчасти это
показывает.
А, дело в том, что есть более такие прагматичные моменты, он не особо продается. Просто, ну как, мы запускаем только что идет в продажу, а если почему-то нам пару раз сказали в двух магазинах, что, ребят, извините, что-то у вас тут умное, а нам надо что-нибудь такое повеселее, что-нибудь такое, чтобы... Да, да, да. Ну, мы как-то, как-то отказались, они отказались. То есть это в какой-то смысле их дурная карма. Вот, дурная карма. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки этот фильм бы надо было бы всем посмотреть. Ну, ладно, это не об этом. Там, в общем-то, несколько это наглядно представлено. А, нет, это не скрытая реклама.
Интернет на всю страну. Нет, даже на весь мир.
Это не скрытая реклама, это просто, чтобы не повторяться. Так, значит, дальше. Помолчите, пожалуйста, все. Ты клык вепря Рурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождения и смерти. И так будет продолжаться достаточно долго. Потом вы будете заниматься йогой. Жизнь станет немножко более сносной. Чем больше будете заниматься йогой, тем более она... Ну, она во всяком случае будет нейтральной. Она не, ну, без всяких экзальтаций, но зато и эта тоска отойдет на второй план. Вы потом поймете, что самое большое счастье – это помогать другим живым существам, что невозможно хорошо себя чувствовать, если как бы вы это не делаете. Что вы поймете вот этот принцип о том, что нельзя причинять без крайней необходимости никому страдания, вы поймете, что не имеет смысла распыляться по мелочам. Вот, вы будете окружены единомышленниками, вы будете работать на общее дело, вы будете помогать людям. Ну, жизнь ваша станет спокойная, ну, как вы знаете, ровная, спокойная, в общем-то насыщенная, в общем-то нормальная, ну, такая, знаете, вот, стабильная такая, без экзальтации. Вот, и вы будете продолжать заниматься, вы будете делать многие практики йоги, накапливать положительную карму, а потом, может быть, случится, да, потом вы можете разные практики практиковать, вы можете уходить в одиночные какие-то, значит, такие путешествия, где не общаясь месяцами ни с кем живым, значит, над собой работать, не разговаривая, не пересекаясь, там, как дикий зверь. В общем, по-разному у вас все может быть, а потом в один прекрасный день, утро, может быть, вечер, или ночь, зимой, летом, осенью, может быть, весной, а вдруг бабах, и вы осознаете принцип Шри. И вот тут вы начнете прыгать, веселиться, радоваться, смеяться, хлопать в ладоши. Просто эмоции будут бить у вас положительные. Вот вы поймете, для чего был создан весь этот круговорот рождения и смерти. Вы поймете, для чего нужны были все эти страдания. Вы поймете, почему такой долгий путь рутины. Вот этот очень-очень-очень-очень долгий. И вы вдруг себя поймаете на мысли. Вы благословите все ваши страдания, все ваши рождения, все ваши смерти, все ваши хитросплетения, по которым вы, значит, преодолевали все эти кармические узлы и прочие, как говорится, тернии, да? И вы вдруг успокоитесь, и у вас все пойдет по-другому. И это, пожалуй, все, что здесь можно сказать. Единственное, значит, крик эмоциональный, что Ты клык вепря Рурипу, спасшего землю от затопления, ради которого стоило погружаться в этот океан рождения и смерти. Ну, здесь опять же ссылка на мифологию, которую вы прочитаете о том, как, значит, некогда, так сказать, был всемирный потоп, и вот Марурипу, вепрь гигантский своим клыком вытащил, как бы все гибло, все утеряло смысл, все, ну, потоп. А, ну, понятно, что под океаном подразумевается не физический потоп, а этот океан рождения и смерти, потому что мы все уже прошли через столько рождений, через столько смертей. Какое чудо, что мы их не помним. Это просто величайшее чудо. Так вот, после этого вы произнесете эту фразу. Значит, что там у нас еще? Пятый.
И что другим побежим рассказом?
Что?
Про это то, что мы поняли.
Откуда же я знаю? Куда вы потом побежите? Вы станете... Вы выйдете за пределы этого, как его, тренажера. Что с вами потом будет, я не знаю. Я надеюсь, вы мне потом расскажете об этом.
А если не прилетело?
Не, ну скажете, а, пошел он там, пускай сидит в своем этом тренажере. А? Какое?
Ну как, вот то, что про жемчужину там в нашей школе всегда говорится, а как же другим-то надо рассказать, пошел опять туда.
Вот учителя именно по этой причине возвращаются в этот мир, чтобы всем все потом рассказывать. Действительно, что человек, который пережил это и который осмыслил, который в принципе уже больше не зависит ни от чего и ни от кого, он понял смысл, и все, мир для него перестал существовать как таковой. Зачем ему? Ну да, то есть игра идет. Но только ты уже знаешь, как там все устроено. Но люди все равно возвращаются, и до известной степени. Здесь вот в чем может быть парадокс этих людей, которые потом возвращаются. Ну это, кстати, в других афоризмах. Мы поговорим на эту тему. Понимаете, чтобы вернуться и научить, надо до определенной степени сперва забыть, потом переоткрыть, и потом понятно, ну, пройти, вот представьте, вы попадаете в Папуа-Новая Гвинея, вы хотите дать им учение, ну, не хочу обижать Папуа-Новая Гвинея, это прекрасная страна, очень развита.
Безумно.
Да, вы попадаете в Москву или попадаете там еще куда-нибудь. Представьте, вот вы учитель, вы уже все знаете, и вам надо их научить, но у вас даже на подсознании вы даже не можете понять их страхов, их надежд, их чаяний, вообще ничего не можете понять, почему же у вас чистое подсознание, у вас нет кармы, то есть вас начинают пугать, а вам не страшно, вас начинают там соблазнять чем-то, а вы не ведетесь. То есть вы сразу же опять вывалитесь из этого мира. А вам надо в этом мире передать что-то. Как бы. И многие...
Очеловечиться опять.
Да, правильно, вот хорошее выражение. Очеловечиться. То есть и многие учителя, они как бы, ну, если так угодно выразиться, люди, у которых нет кармы, до известной степени... как бы берут на себя негативную карму, чтобы стать такими, как все. Ир, пожалуйста. А берут на себя, опять как бы внедряются в этот мир, опять с самых низов, как правило, очень любят они потом с самых низов подниматься. Ну или уж во всяком случае с какой-нибудь такой ситуации жизненной, где вот как в срезе все противоречия вот этого мира, куда они попали. То есть такие, что и не дыхнуть. А, тут и эмоциональные, тут и стыд, и страх, и гнев, и желание, и отвращение, и все, и хочется об этом кричать, и в то же время не можешь ни с кем этим поделиться. То есть, как бы такую учителя берут на себя такую карму, погружаются в самый-самый-самый низ. А потом, ну так как уже однажды, поиграв в эту игру и достаточно, как бы имея этот запредельный опыт, они второй раз как бы очень быстро, показательно выигрывают. но они уже начинают понимать, что здесь, кому, чего сказать, как кому помочь. Они уже начинают чувствовать и понимать. И они тогда сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами, биллионами, не знаю, чем еще этим, выводят живые существа вслед за собой. Они как бы опять поднимаются, но они после себя оставляют уже понятный путь. Понятные упражнения йоги, понятные принципы философии, медитации и вообще оставляют после себя Ананда Лахари. Они говорят, они показывают вектор. Ребята, не теряйтесь на ошметках хорошего знания, но, в общем-то, где можно запутаться, а идите туда. Вот. Но это мы идем далее. Пятый. «О ты, дающая процветание тем, кто тебе предан, когда-то даже Хари, Вишну, поклонением тебе был способен принять форму прекрасной женщины, возбудившей ум Шивы, разрушителя трех городов, так же, как и Смара Кама, поклоняющийся тебе своим очаровательным телом, столь приятным для глаз Рати, мог пробудить страсть даже в умах великих святых». Но прежде чем я буду отвечать на это, комментировать этот стих, я отвечу на вопрос, который был задан насчет потоков сознания. Значит, и ответ мой будет несколько такой. Вы помните о том, что существуют три степени изложения текста, или, если угодно, три степени посвящения. Ну, посвящение, знаете, звучит так красиво, посвящение, ого, да? А на деле иногда это все совсем рутинно, обыденно и, как говорится, по-домашнему. Посвящение – это когда вы что-то не знали, а вам что-то сказали. А после этого, в течение времени, не сразу, не на следующий день, в вашей жизни в лучшую сторону изменилось. Причем чем дальше, тем больше. Вот тогда только начинаешь понимать, что посвящение, а что не посвящение. Понимаете, да? То есть, так вот, мы сейчас затрагиваем, как бы, ну, есть три уровня. Вот самый первый уровень, это, как если угодно, причинный уровень. Это то, что я вам даю. И есть два остальных уровня. Один более предметный, третий вообще предметный. Значит, Ананда Лахари, к вашему сведению, не просто, вернее как, в первую очередь это восторженный такой вот вектор, такой восторженный толчок нас в сторону Шри, на уровне причинного тела, на уровне чувств, на уровне эмоций, на уровне вот стремления нашего «я». А потом он только обрастает своего рода подробностями. Как устроены механизмы нашего тела, какие центры в нашем разуме, что там, откуда, как циркулирует. Потом есть еще более, как бы, ну, предметный, ну, если угодно, приземленный, или, по-другому говоря, конкретный, конкретный, да, уровень. Это когда вы начинаете пользоваться этим текстом. Почему? Потому что каждый стих, помимо всего прочего, это вполне конкретная, однозначная практика по достижению того или другому. Но мало этого. Каждый стих на санскрите является мантрой. Если достаточно долго практиковать этот стих так, как этому учит мантра-йога, то человек обретает то или иную, ну, способность, могущество, сверхспособность, как угодно называйте. Вот, я на себя беру только лишь вот этот первый уровень, причинный. И поэтому я не хочу сейчас, чтобы мы погружались в дебри именно вот этих вот хитросплетений, как, чего, зачем, где там, какой центр, куда там, чего, зачем. А более того, весь этот курс, который я прочитал, был направлен именно на этот. А второй и третий уровень вы будете долго сами изучать, и много вас ждет всякого рода таких сюрпризов. А чтобы, так сказать, положить начало этому делу, вот тут у меня два варианта трактовки. Значит, да, вот здесь санскрит, здесь отчасти переведено. В общем, разберетесь. Разберетесь. Два варианта, который, с одной стороны, вас приблизит к более близкому академическому пониманию этого текста, потому что текст достаточно Значит, более того, здесь один текст посвящен только Ананда Лахари, а второй текст посвящен Саундарья Лахари. Вы помните, что Ананда Лахари — это всего лишь 41 строчка, значит, из этого стиха. Поэтому, как вы видите, достаточно плотненький объем. Я специально не давал вам читать все эти вещи. Почему? Чтобы вы не унаследовали судьбу многочисленных... Значит, я попрошу только одну вещь. Давайте мы вот немножко потише, чтобы мне очень тяжело это излагать без всяких вставок, там, замечаний и так далее. Ладно? Чтобы вы не унаследовали эту судьбу людей, которые хватаются за мелкое и не видят сути. Понимаете, чем известна Ананда Лахари в первую очередь? Именно вот этой вот возможностью обрести сверхспособность. Вполне конкретно. И огромное количество людей хватается именно за это. Втайне, значит, вот что. А кто достигает, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. У кого-то потом хватает ума подняться на следующий уровень, так сказать, вот более общий. А потом, по прошествии еще какого-то времени, подняться на тот уровень, с которого мы сейчас с вами начинаем. Так вот, я сторонник того, чтобы, во всяком случае, вы, последователи школы йоги, традиции Ананда с вами, начинали как раз с высшего. А потом только во всю вот эти винтики-болтики, что называется, йогических практиках, значит, вот все. Иначе у меня создастся очень такое печальное умонастроение, что я не смог до вас донести это. Поэтому еще раз и еще раз. Уровень понимания этого текста троичный. Первый уровень – это толчок, это эмоция, это смысл, это посвящение, если угодно, сути. Второй уровень более предметный – это мифология, это смысл, там, что означает там, та или иная ситуация, как она переходит, допустим, на процессы внутри нашего тела или в масштабах мироздания. Ну, как раз и третий уровень – это уже конкретные практики, мантры, янтры, ритуалы, через какую ноздрю дышать, в какую позу садиться, там, хатха-йоги и так далее, и тому подобное, там, какие благовония воскуривать. Вот. Так вот, что называется, передаю вам этот фолиант, он, во всяком случае, отчасти вот на уровне второго и третьего, так сказать, вот этих уровней знания Ананда Лахари вам ответит на эти вопросы. Я просто не нахожу для себя возможным, у меня нет, к сожалению, времени, это вы способны сами изучать санскрит там. Единственное, что могу сказать, это затягивает, это может затянуть на всю жизнь. Люди после этого овладевают санскритом в совершенстве, вообще никак бы. Целый мир открывается, но это своего рода тоже ловушка. Понимаете? Тоже ловушка, почему? Потому что вы в большей степени опять начнете хвататься за форму, за слова, за смыслы, за какие-то там привязки к какому-нибудь там одному комментатору, какой-то одной практике, где... И они могут вас увести в сторону. Именно по этой причине я вам не давал все это, чтобы вы раньше времени не ушли в сторону. Вот после того, как у вас есть смысл, вектор, куда надо идти, вот вас уже не сбить тогда с дороги. Вот читайте, переводите. Все, что будет соответствовать этому вектору, оставляйте. Все, что будет уводить в сторону, отбрасывайте без жалости. Потому что, ну, понимаете, что за многие столетия существование этого текста, этот текст оброс такого количества комментариев, которые некоторые очень серьезные, внятные, по существу некоторая чушь собачья, откровенная просто. На некоторых вот чувствуется влияние такое, знаете, мертвящее влияние ортодоксальных религий. Вы просто не представляете, что в Индии творится. В все вот эти вот европейские варианты ортодоксальных таких мертвящих каких-то учений, это просто детский лепет по сравнению с тем, что там. Индия в этом отношении, в области философии, она впереди планеты все еще долго будет. Так вот, чтобы вас, значит, раньше времени не иссушило, не иссушил санскрит с этой теорией, вот, в первую очередь надо знакомиться с духом, именно с импульсом. Если вы ухватите его и будете держаться за него, что бы ни случилось, все остальное вам, как говорится, приложится. Помните, когда проси о высшем, низшее. Вот, так что, милости прошу, здесь, ну, на полгодика, на годик такой плотненькой работы будет. Да, поэтому я оставляю этот вопрос без ответа. Почему? Иначе я сейчас начну вам, так сказать, погружаться в теорию о том, каким образом, значит, вот эта внутренняя метафизика человеческого тела происходит, как взаимодействует центр энергии, соответственно, с центром сознания. Мне придется рассказывать о многочисленных принципах разума, о многочисленных, о лотосах основных, о каплях бинду. В общем, там это долго, это предметно, это... Так, пятый. Вот ты, дающая процветание, нет, мне надо по-своему читать, что-то у меня сомнения есть, что здесь тексты должны быть.
Я же тебе переписала. Я же тебе переписала.
Да? Ну, бог с ним, значит, у каждого из вас должны быть тексты, вы помните, да? Или не помните? Не знаю, помните ли вы или не помните. Значит, пишите тексты, режьте их и вот в таком виде храните. Так, дальше идем.
Ты, кстати, нам уже его прочитал.
Ну, еще раз. «О ты, дающая процветание тем, кто тебе предан, когда-то даже Хари, Вишну, поклонением тебе был способен принять форму прекрасной женщины, возбудившей ум Шивы, разрушителя трех городов, так же, как и Смара, Кама, поклоняющаяся тебе своим прекрасным очаровательным телом, столь приятным для глаз Рати, мог пробудить страсть даже в умах великих святых». Начнем с конца. Значит, ну, во-первых, опять же, мифологию я оставляю вам. Вы все, так сказать, взрослые, хорошо образованные люди, и, так сказать, не будем на это время тратить. Мифы Древней Индии, ну, надо знать. Ну, кое-какие вещи я все-таки скажу. Итак, есть бог любви Кама. Его супруга, значит, Рати, это такая любовная парочка. Ну, бог любви, его супруга. И вот в индийской мифологии сплошь и рядом такой есть очень красивый сюжет, который, ну, буквально пронизывает, может быть, все древние тексты о том, что вот был великий мудрец. Этот великий мудрец Егин достиг достаточно больших высот как в познании истины, так и во владении собой. И совершенно ничего не могло вывести его из себя. Более того, сотни, тысячи, значит, учеников вокруг него, все, значит, признавая его мудрость и заслуги, приходили к нему за советом, за учением. Он действительно, каждое его слово было пророческим, как если бы он видел насквозь человека, он отвечал на вопросы, которые еще даже не были заданы. То есть уровень могущества достаточно большой. И вот, значит, в один прекрасный день, утро или вечер, может быть, ночью, весной, зимой, весной, когда там, летом, осенью, зимой или весной, в лунную ночь или безлунную, в полнолуние или новолуние, ну вот, он видит прекрасную девушку, и вдруг с ним что-то происходит. Он вдруг начинает вести себя как безумец. Он ее желает. Он в нее влюблен. Несмотря, ну, представьте себе, гуру, ну, как вот у нас обычно в западном сознании, кто такой гуру? Гуру — это такой старец, седобородый такой, знаете, вот такой, ну вот, да, взглянешь, сразу скажешь, он гуру. Вот, так вот, он такой уже ему, ну, вероятно, уже в преклонном возрасте, который там бесстрастно рукой мог задавить тигра или остановить бешеного слона. В общем, что угодно, ну, то есть, как бы, олицетворение человека, владеющего собой. Или подчинять недругов, там, ну, в общем, выигрывать во всех спорах. Ну, в общем, действительно, с большой буквы. И вот вдруг он начинает, как самый-самый такой юноша, бегать и прыгать, значит, вот добиваясь расположения этой девушки. И это вызывает достаточно недоумение у всех окружающих. Как это так? Такой, значит, уважаемый человек, да, и вот, вот так он себя ведет. Ну, обычно любимая такая вот история вот в индийских сказаниях, что, кажется, рано или поздно он, значит, добивается этой девушки, проводит, значит, с ней прекрасное, прекрасное время, после чего рождается кто-либо, либо какой-то, ну, будущий герой, либо какой-то будущий святой, либо будущий учитель. То есть это как бы предыстория рождения. Причем это всегда скандальная достаточно история, что, ну, в общем, никто из окружающих не понимает. Ученики, как говорится, с ужасом видят, как ведет себя их, значит, уважаемый учитель. И ни слова разума не могут его остановить, ни доводы разума, вообще ничего. Человек потерял над собой равновесие, хотя, опять же, перед этим он не терял равновесие ни перед чем. Ни философские, ни физические, никакие другие, так сказать, хитросплетения не могли вывести его из себя. И здесь возникает вопрос, почему? Почему такое могущество любви? Причем вот такой любви. Знаете, здесь как бы любви во всех ее аспектах. Знаете, не такое, как вот, ну, такой отстраненной, не физической. Нет, в том числе и физической. На всех уровнях. И физическом, и сексуально-эротическом, и на умственном, и вообще на всем. В общем, что называется, свет клином сошелся. Да? И почему же такое происходит? А такое происходит, если читать достаточно внимательно индийскую мифологию, там у них уши рядом. А вот именно по этой причине, что это проявление высшего атрибута богини Шри, это любви. Любовь в своем, любовь, страстная любовь, она как бы один из атрибутов, значит, богини Шри, безусловно, еще выше. Но Бог, который Бог с богиней, Кама и Рати, они как бы проводники вот этого высшего в этот мир. То есть, как правило, вот помните изображение Купидона со стрелочкой такой? Ну, это как этот? Да. Он такой стрелочкой, раз, и все. И в сердечко, значит, стрелочкой, и ах, растаял, все, влюбец. То есть, это примерно аналог, только у него лук стреляет цветочными стрелами, там такие цветочки, он раз, и все, в кого попал. В свое время он таким образом в Шиву, значит, выстрелил, и Шива влюбился в Парвати, да, а в отместку, ну, то есть, как бы Шива разгневался на него и сжег его своим взглядом. Он единый, высочайшего достиг уровня, да, и, значит, тот, ну, как разгневался, что тот его отвлек от медитации высочайшей, то есть самый такой момент, он его сжег своим взглядом, но все-таки Кама успел пустить свою стрелу, эта стрела все-таки попала в Шиву, Шива увидел Парвати, которая, значит, ему служила очень долго, он ее даже не замечал, он был погружен в себя. Вот, он тут же в нее влюбился, и после этого жизнь во Вселенной, она пришла, значит, в русло, в свое русло. Почему? Потому что если бы Шива так и оставался медитировать, не обращая внимания на все происходящее, там уже, значит, злобные асуры уже были готовы погубить весь мир, а должен был родиться, значит, вот ребенок, который этих злобных асуров как-то усмирит. Так вот, возвращаемся к нашему мудрецу. Так вот, этому подвластны все. И глупые, и умные, и святые, и грешники, и люди с высочайшими, значит, вот, психической организацией. А просто самые обычные. Почему? Потому что это опять прямой вектор, это как бы послание оттуда. Вот у нас этот наш оболочка-тренажер, который мы называем Вселенной, и все восхищаемся ей, которая придумана только лишь для того, чтобы познать богиню Шри. А, так вот, иногда, время от времени, когда уж мы, знаете, вот обосновались в этом мире, мы поняли, вот как, что такое такой мудрец? Он знает, как каждая шестеренка работает. Он знает закон кармы, он умеет предсказывать, врачевать, он летает по воздуху, проходит сквозь стены, общается с... Нет, общается с высшими какими-то сущностями, там всякие, управляет всякими духами, но до конца может не осознавать принцип Шри. И вот иногда в помощь ему, да, и он обрастает учениками, он уже становится уважаемый такой, значит. И с одной стороны, вот если с абсолютной точки зрения посмотреть, то он так и обречен умереть, до конца так и не сделав этот последний шаг в сторону богини Шри. И богиня Шри в своей милости, что называется, посредством бога Камы, посылает прекрасную девушку. И один вид ее вдруг заставляет, значит, вот эту душу, так сказать, это я, этого мудреца, встрепенуться. И он вдруг понимает, что по сравнению с тем, что там еще дальше, все эти регалии, заслуги, почет, уважение ровным счетом не имеют значения. И он себя ведет, как безумный юноша. Это, конечно же, не нравится всем ученикам, последователям, потому что их гуру сразу же теряет, теряет уважение в глазах обычных людей. Гуристость теряет, да, просто на раз. Но с другой стороны, может быть, это очень серьезный, ну, то есть, как бы, потом он просто благодарит, что богиня Шри все-таки не забыла его. Поэтому, когда случаются такие вот вещи, даже с очень уважаемыми людьми, вот я сплошь и рядом вижу там, один, значит, ему там уже, что называется, о душе подумать, а ему, значит, бес в ребро, он там начал, там, значит, похождение. Я вижу, что они еще живы, что они еще не обросли вот этим... этим, знаете, непробиваемой этой скорлупой, потому что, ну, можно очень хорошо устроиться в этом мире, но мир-то создан совсем для другого, поэтому олицетворение этой девушки, которая, с одной стороны, вроде как совратила с пути истинного, значит, едино, ему бы медитировать и на женщин вообще бы не смотреть, да, с одной стороны, вроде как плохо, он вроде как потерял могущество, до этого он по воздуху летал, сквозь стены переходил, а тут он резвится, значит, с этой красоткой. И вроде как уже и разучился и сквозь стены проходить. Да это, в общем, не думает об этом. Вроде он как бы потерял, да? Вроде как с одной стороны потерял. Да, потерял. Вот. Нет, здесь не так. Здесь немножко не так. Это не привязанность. Это как бы когда... это когда привязанность была до этого. До этого была привязанность к своему статусу, к своему пониманию. Привязанность к привычке того, что тебе кажется, что ты понимаешь, как устроен этот мир. А тут это раз и сорвало. Конечно же, можно увлечься этой красоткой. и получить другую привязанность, что, собственно, всегда, как правило, и случалось. То есть, вот, ну, если, так сказать, ну, правда, не всегда. В индийской мифологии есть разные сюжетные линии. Можно, что называется, в, ну, как бы, действительно впасть в привязанность к этой юной особе. Но на то святые, как говорится, эти мужи, святые мужи, что, им, как говорится, им не надо два раза давать подзатыльник. Они очень четко понимают, что эта девушка – это проявление богини Шри, и что надо еще дальше посмотреть. То есть это своего рода оплеуха, если угодно, подзатыльник. Поэтому, как правило, ну, по-разному. Бывает, опять же, индийские мифологии самые-самые-самые разные. Там бывают сюжетные линии. Ну, там самое главное, что потом, значит, от их брака там у них кто-то там родился, и он там что-то победил. Ну, это основная. Вот Кришна там и так далее, если вы почитаете. Нет, не Кришна, там еще другие. Значит, далее. Вернее, чуть выше. Вот ты, дающая процветание тем, кто тебе предан. Значит, что же остается у нас, когда же мы осознали принцип Шри и начинаем практиковать йогу Шри-Видхи? У нас, на что мы можем опереться в своей практике? Пожалуйста. Опереться мы можем только лишь на преданность этому принципу. Больше реальных опор в этом мире у нас нет. Вообще, больше реальных опор в этом мире не существует. Только лишь осознание принципа Шри. Если вы будете опираться на логику, на разум,